следовало из описания. «Ну, сейчас начнется», — подумал я. И началось. Комендант еще не поставил банку на демонстрационный стол, как Фарфуркис отчаянно вскрикнул, выхватил из папки описание и впился в него глазами. «Бурая!» — закричал он. «Бурая! Что вы нам принесли, товарищ Зубо? Почему синяя, когда бурая?» «Лавр Федотович, синяя, а не бурая, а по описанию бурая, а не синяя». Заседание взорвалось. Комендант изо всех сил бил себя в грудь кулаками и клялся, что утром еще было бурое. Не знает он, почему оно посинело. Само оно посинело, он его не красил и не подменял. Хлебоводов требовал акта и все твердил про обманщика Мерина. Фарфуркис звал прокурора, обвинял в подлоге и попытке ввести в заблуждение ответственный орган. Лавр Федотович молча сидел в противогазе, время от времени отдирая пальцем край маски, чтобы подышать. А полковник просунулся и, как петух на насесте, что-то неразборчиво выкрикивал, ошалело крутя головой и рубая невидимого врага невидимой шашкой. Потом все утомились и замолкли. Только комендант из последних сил хрипел истово: «Иисусом Христом нашим, Сыном Божьим, Матерью Его, Пречистой Девой Марии, не красил!» Наконец затих и он. В образовавшейся паузе, словно из мамонтовой пещеры, густо прогудел голос Лавра Федотовича. «Затруднение? Товарищ Фарфуркис, устраните!» Фарфуркис поправил галстук и произнес речь, из которой следовало, что подобные случаи предусмотрены инструкцией, а именно 12-м параграфом 5 главы 4 ее части, где говорится черным по белому, что в случае изменения внешнего вида или даже внутренней структуры необъясненного явления, надлежит составить акт по форме номер 110/2. Он продемонстрировал Лавру Федотовичу форму, и с его согласия принялся было составлять акт, но тут обнаружилось, что при составлении акта исходным материалом должны служить а. необъясненное явление в его настоящем виде и б. цветная его фотография, кинолента, в первоначальном виде. Поскольку запуганный комендант пребывал в полуобморочном состоянии, Фарфуркис сам полез в дело за фотографией, кинолентой, и немедленно обнаружил, что фотографии, киноленты, в деле нет. «Где фотография?» — страшным голосом спросил он, таким страшным, что комендант очнулся. «Где две цветные фотографии, дело номер 64, размером 9/12?» Комендант слабо шевелил губами. «Да он преступник», — сказал Фарфуркис безмерно удивленным тоном. «Нет», — сказал комендант. «Халатный саботажник», — сказал Фарфуркис, глядя на него с отвращением. «Нет», — простонал комендант, — «Иисусом Христом, 12 святыми апостолами». «Гнойный прыщ на лике местной администрации», — сказал Фарфуркис. «Да нет же», — заорал комендант. «Я-то здесь при чем? Это Найсмарк, он, а не я. Он же отказался». «То есть как он отказался? Я ему говорю, фотографируй, а он не желает. Фотографируй, говорю. Нет, не фотографирует. Он же мне не подчиняется, он вам подчиняется. У меня и допуска нет». «Найсмарка ко мне», — глухо прогудел Лавр Федотович, и комендант кинулся вон из комнаты. «Не нравится мне этот Зубо», — сейчас же сказал Фарфуркис. «Скользкая какая-то личность». «Свиней откармливает», — живо сообщил профессор Выбегало. «Это нам известно», — сказал Фарфуркис. «Дочка его, эта, развелась?» «Тоже известно. Брагу варит». «Варит», — признал Фарфуркис, — «и торгует». «Иконы у него в доме», — сказал Выбегало. «Староверские. И Библию он читает и конспектирует». «Да?» — сказал Фарфуркис. — «Это интересно». «Нозан савон келькешоз оси». «Мы еще кое-что знаем», — самодовольно произнес Выбегало. Тут Хлебоводов, который давно уже сидел с отрешенным лицом, уставясь на банку с посиневшим делом, вдруг поднялся, приблизился к демонстрационному столу и обошел его кругом. «Погиб комендант», — подумал я. И точно, Хлебоводов взял банку в руки и взвесил ее на ладони. «А ведь не будет здесь пуда», — сказал он. «Здесь, ежели хотите знать, и полпуда нет». «То-то же я смотрю, что в описании сказано 10 литров, а банка мне хорошо знакомая, 5-литровая. Знаю я такие банки, всегда из них закусываю. А вот тут и этикетка есть.